Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 мая, в студии Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня будем говорить о настоящем и будущем Украины. Петр Порошенко, президент этой страны, считает, что, получив безвизовый режим с Евросоюзом, а, как мы понимаем, это дело ближайшего месяца, Украина окончательно отходит от России и возвращается домой в Европу. Это прямая цитата. Так отмена виз – это то, что реально нужно в Украине? Это следствие открытой или честной политики? Или, может быть, это подачка для Украины со стороны Запада? И Украине от этого будет только хуже? Уже об этом будем говорить. Наши гости — Юрий Кот, украинский политик, президент Ассоциации развития публичной дипломатии будущей страны. Юрий Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Николай Рыбаков, заместитель председателя партии «Яблоко» в России. Николай Игоревич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, как обычно, телефон работает 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-948. Можете через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». Ну и первым делом давайте услышим мнение собравшихся в студии. Юрий Кот, что произошло? Это хорошо для Украины?
Очень сложно однозначно ответить на этот вопрос. Дело в том, что если бы это произошло хотя бы 3 года назад, когда страна жила с растущим ВВП, не было гражданского противостояния, не было обвала экономики, не было нарушения всех прав и свобод человека, можно было бы говорить, безусловно, о том, что это успех, потому что так или иначе большая часть украинцев хотела, чтобы они, знаете, и рыбку съели, и все имели. То есть и в Европу, чтобы можно было спокойно без виз ездить точно так же, как они ездят в Россию без виз. Но сегодня та цена, которую заплатил мой народ за эту, извините меня, чистой воды подачку, по-другому я к этому относиться не могу, потому что, ну, гражданская война есть, и Европа, мягко говоря, причастна к этому внутри гражданскому расколу, который произошел в моей стране. Разрушенная экономика, квоты, которые нам предлагает Европа, но они смехотворны по сравнению с тем, что у нас было ранее. Мало того, ведь это же не тот безвиз, который обещали изначально, в конце-то концов. Ну, хватит дурить людям голову.
Погодите, а что за безвиз?
Обещали изначально безвиз, имею в виду рабочие отношения, что человек может поехать в Европу, устроиться на работу. А это же просто обычный туристический безвиз.
А подожди, а кто конкретно обещал, вот необычный и не туристический?
Господин Порошенко это обещал. А. Европа это об этом заявляла, кстати, когда велись переговоры еще с президентом Януковичем. Вот. А сегодня мы получаем, даже мало того, не просто подачку, вы вдумайтесь, этот безвиз нам, украинцам, дают, в обмен на что, сейчас пока, может быть, не хочу вдаваться, там, ну, вкратце, там, за лес карпатский, который туда шарашит в Европу, за землю, которую увозят вагонами. Они нам его дают, но они могут его совершенно спокойно в любой момент снять, запретить въезд украинцам на территорию Евросоюза. Ну, и даже это, честно говоря, не совсем то, что обещалось изначально. Бог с ним. Нам обещали, украинцам обещали ассоциацию. То есть Украина должна была стать членом Европейского Союза. И что же получили сегодня? Получили возможность сэкономить 35 евро.
Но это не членство в Европейском Союзе. Или это тоже отдельная
ассоциация
история?
Приводит к членству. Это как путь к членству.
Хорошо.
Евросоюза.
А рабочего без визы не бывает, утверждает 638-й. Потом на границе все равно каждого проверяют по 10 минут, пишет Пантелеев, это 984-й. Юрий, 771-й, опять же, рабочий без виз может быть только у членов Евросоюза, и никто этого не мог обещать Украине.
Здрасте, пожалуйста, обещали же. Ну, о чем мы сейчас говорим?
Ну, хорошо. Да, прошу. Это был Юрий Кот, украинский политик, президент Ассоциации развития публичной дипломатии и будущее страны. Теперь Николай Рыбаков, заместитель председателя партии «Яблоко». Прошу.
Спасибо. Юрий, скажите, а нас слушают только в Москве или и в других городах тоже?
Интернет.
По интернету я понимаю. Я почему хочу сказать, что сначала я, как житель Петербурга, могу сказать, что это просто для людей это хорошо. Потому что пока не началась конфронтация, война с Украиной и Россией. Я надеюсь, что у нас будет некоторое время на это обсуждение. Россия же тоже шла к безвизовому режиму с Украиной. Яблоко об этом еще говорил в 90-х годах, в начале 2000-х это поддержал Владимир Путин, и была большая работа проделана в этом направлении. Надеюсь, мы к этому вопросу еще вернемся. Но я могу сказать, что в 2013 году, это последний мирный год, миллион человек в Петербурге, жителей Северо-Запада России, получило визы шенгенской зоны. То есть, собственно говоря, то, что сейчас гражданам Украины не нужно будет делать. Для людей это
не,
плюс
жизни. Но просто подобного рода вещи действительно ведь не дают просто так. Обычно за что-то.
Вы знаете, мне
бесплатных
кажется...
Бесплатных пирожных не бывает.
Это чуть-чуть устаревшая форма того, что что-то дают за что-то. Украина движется в сторону Европейского Союза. И стратегически я с ошибками, безусловно, с серьезными ошибками, с большими проблемами, но я думаю, что Украина движется в правильном направлении относительно интеграции в Европейский Союз, и в перспективе это будет. И то, что сейчас отменены, ну, в скором будущем, да, в середине июня примерно, будут в итоге уже фактически отменены визы, просто для простых людей Украины это удобно, это хорошо.
Хорошо, а для простых людей, теперь дальше, напомню, это Николай Рыбаков, заместитель председателя партии «Яблоко». Раз уж вы говорите, что это хорошо, тогда я вернусь к тому, что говорил Петр Порошенко, а он называет происходящее возвращением Украины к историческому месту в составе европейских стран. Опишите это место.
Это вторая по величине страна Европы после России, и Россия тоже является частью Европы, и вместе с Украиной мы должны быть полноправными членами Европы и стратегической перспективе Европейского Союза.
Николай Рыбаков, заместитель председателя партии «Яблоко», Юрий Кота, украинский политик. А вы можете описать?
Слушайте, ну, во-первых, не Россия часть Европы, а Европа часть России. Это раз.
Ну, и так правильно.
Нет, на самом деле, все-таки тут акценты важнее такие.
Чуть-чуть подробнее, Юрий, я не очень понимаю, как, в смысле, Европа часть России.
Вот так получилось, что Европа часть России. Не надо пытаться сейчас рассказывать всем людям, что мы должны быть такими, как они. Не надо.
Нет, подожди, нет, не мы должны быть такими, как они. Просто люди во Владивостоке проживающие, это европейцы. Просто надо
хорошо,
понимать,
да,
живут
тоже
по европейским.
Слава богу, все проживают, все-таки это Россия. Возвращение Украины к историческому месту в составе европейских стран.
Да, знаете, что это за место? Я, конечно, не претендую там на роль какого-то оракула или же там знатока истории, но что-то я вот листал историю Украины в своей жизни не единожды и в школе, и в институте, да и сейчас периодически, что-то я не могу вспомнить, когда это Украине было хорошо с Европой. Сколько раз они не приходили к нам, вечно это были смерти, гражданская война, противостояние. Нас откровенно грабили, и делают это сегодня. И не надо не замечать очевидного. Европейцы действительно грабят Украину. Грабят в прямом смысле слова. Говорить о том, что получение без визы дается без условий, то это тоже вранье. Такое же, как и получение кредита от МВФ дается без условий. Все это условия, которые выставляет Европа. Вы должны сделать что-то, а мы потом, может быть, вам дадим потом половину.
Но вряд ли там написано, вы должны отдавать нам лес или что-то такое.
Послушайте, ну вот эти вот получения 800 миллионов долларов, которые на самом деле, они же, это все в общем процессе рассматривать надо. Не только вот отдельно получили без виз, а отдельно работа с МВФ, отдельно разговор об ассоциации с Евросоюзом. Это все в целом надо рассматривать. И поскольку это все в целом рассматривается, то мы получаем что на сегодняшний день? Ребят, ну, допустим, вы же согласитесь с тем, наверное, что в феврале 2014 года, когда произошел государственный переворот, к чему приложило свои руки европейское руководство, а у нас, в принципе, Украина как бы стала вроде бы как проевропейским государством. И что нам это проевропейское, елки-палки, принесло? Ну, что это нам принесло? У нас действительно гражданская война, у нас полностью обвал экономики, причем серьезные предприятия закрываются, причем градообразующие предприятия закрываются. Давайте дальше поговорим о правах и свободах. Что такое? Раньше нам рассказывали, что европейские законодательства, европейские права, это превыше всего, потому что там стоит в центре человек. Да ничего подобного. Если действительно вот такая Европа, которая сегодня на Украине, есть реальная Европа, это она нам вообще не нужна, потому что нету прав и свобод человека. 6 тысяч человек политзаключенных сидит в тюрьмах. А вы говорите о европейской Украине?
Хорошо. Значит, тогда давайте вот о чем. Тут сразу несколько человек написали, что мы обсуждаем мы пытаемся собрать все вместе, хотя на самом деле, речь идет исключительно о визах. Кто-то пишет о том, что украинцы просто экономят по 50 евро, не более того. А кто-то пишет, ну, даже 50 евро это не деньги. Потому что вот одна Анна, по-моему, наша слушательница написала, я только что получила шенген. Ну и что, 50, это что, деньги? Это не повод для того, чтобы...
Нет, я же, во-первых, я еще раз хочу...
Это Николай Рыбаков.
Хочу, Анна, да? Ответить, да. Что действительно, если Анна живет в Петербурге, для нее это не деньги, для нее это не проблема. А если Анна живет в городе, где нет визового центра, то она как минимум должна приехать в Петербург, дождаться визу, вернуться к себе, вернуться снова в Петербург. Это реально для людей, проживающих в тех городах, где нет визовых центров, это реальная проблема. Это упрощение жизни людей. Относительно того, что говорил Юрий Владимирович про то, что Европа выдающееся достижение послевоенного мира, это создание Европейского Союза. Это решение проблем, когда среди членов Европейского Союза нет никаких вооруженных конфликтов. Если бы Россия и Украина находились бы в составе одного союзного государства, подобного образования, подобного ЕС, проблемы Крыма не могло бы существовать.
А проблема Брексита сама собой получилась.
Ну да, как-то так сложилось Нет, какая связь, они проголосовали, могут выйти, это действительно так. Но
вы сказали, что там все хорошо, и проблем нет. Да.
Дайте мне договорить одну фразу. Во-первых, я этого не говорил, а я хочу сказать, что говорить о том, что Европа принесла войну на Украину, послушайте, войн между Францией и Германией, между с Англией было столько, что говорить о том, что внутри Европы это без войн, это просто невозможно. Просто они понимают, как решить эти проблемы.
Хорошо, про 50 евро вы сказали. Теперь, Юрий Кот, то же самое вам. А ну и что? Почему мы вот обязательно все собираем вместе? Ну, давайте порадуемся просто. Ну, сэкономили 50 евро за каждый выезд.
Понимаете, давайте попробуем все-таки спроецировать, что будет происходить дальше, когда у Украины появится этот безвизовый режим. Я просто не хочу далеко убегать там. Давайте посмотрим, что дает... Потому что я рассматриваю все равно безвизовый режим как путь к евроассоциации. Да? Я смотрю там на страны Прибалтики, смотрю на Болгарию и вижу, что это дало. Когда в стране живут только старики и дети, а все остальные уезжают за рубеж. Ведь дело в том, что ужасно не то, что они открыли границы. Господи, да слава богу. Потому что сегодня даже 35 евро там, или 50, или 70 евро для среднестатистического украинца – это деньги. Это немалые деньги. Потому что сегодня действительно огромное количество людей, более 60% украинцев, живут за чертой бедности. Это официальная статистика.
Средние доходы украинцев сейчас где-то 130-140 евро.
Да.
Примерно так.
Да.
То есть получается, что...
Но только при этих средних доходах половина больше уходит на оплату непомерных ЖКХ, которые, мягко говоря, несоразмеримы с заработной платой семьи даже, не говоря уже об одном человеке. А о пенсионерах мы, может быть, даже не будем вспоминать, потому что у вас здесь нечем будет крыть.
А украинцы, они...
Нет, Юрий, извините.
У вас будет возможность ответить. А вообще, в принципе, украинцы часто выезжают за границу?
Ну, безусловно. Изначально, как бы, челночная тема на Украине, она всегда была, да и контрабандная тоже в том числе. Действительно, Западная Украина, очень много людей уезжает за границу работать, таким образом они содержат свои семьи. Проблема не в том, что дали безвиз, проблема в том, что на Украине нету рабочих мест, потому что обвалилась промышленность, и люди действительно будут бежать из страны. И мы реально из страны, из моего государства получим отток реально работоспособной силы, которая могла бы эту страну поднимать.
Так это хорошо тогда, что дают
да
безвиз
хорошего.
Такой, который не дает им возможности работать,
так они не смогут убегать. Так если бы они там, они будут убегать и нелегально там работать, в этом вся проблема.
Это
нелегально, нелегально они могли бы из визы туда уехать. Это,
да?
совершенно не связанные вопросы. Вы переживаете за Украину. Я тоже очень переживаю за Украину. Но кроме этого, я очень переживаю за мою страну. И хочу вот с вами поделиться одной недавней новостью. В Республике Карелия вышло сообщение официальное, что проведена большая работа, и в детских садах будет проведена реформа, в результате которой будет повышена заработная плата повара. В детском саду она будет составлять 8000 рублей. Это примерно 120 евро. То есть мы рассказываем сейчас всем, как плохо живут на Украине с зарплатой 120 евро, но у нас очень многие люди получают точно такую же зарплату, не в Москве, а в российских
регионах.
Николай,
я согласен с вами полностью, это
человек,
ужасно.
Человек, который получает 8 тысяч, его и интересует 50 евро.
Я просто объясню, чем отличается в данной ситуации Украина от России. Все-таки жилищно-коммунальные услуги стоят в данной ситуации дешевле в России, чем на Украине. Мало того,
не
в России...
Не стоят они дешевле.
Ну, слушайте, ну, дешевле. дешевле получается.
Среднее дешевле.
Вы реально смеете сейчас? Они дешевле стоят.
Что такое дешевле в вашем понимании?
5000? Хорошо, я вам сейчас объясню.
Да, ну, за распашонку 5000 рублей. Это
какой
дешевле,
что ли? ЖКХ?
Ну, коммуналка, да. Это что, вы считаете, дешевле, что ли?
Секундочку, где-то 5000 рублей за распашонку.
В Петербурге, где?
А что такое распашонка, господа?
Ну, распашонка, я тоже буду участвовать в вашем диалоге.
В Хрущевке, в Хрущевском доме, да.
Грубо говоря,
двухкомнатная квартира. В том, что в Москве собираются сносить, да. Ну, трех, в моем случае трех.
Трехкомнатная квартира, 5000 рублей.
Это много. Как я понимаю, в России вы сейчас берете расценки ЖКХ в Москве, они идентичны тому примеру, который вы сейчас привели. Одинаковые совершенно с тем городом.
В Петербурге.
Нет, подождите, вы сейчас приводили пример заработной платы где-то там.
Петрозаводский,
да.
Пример тоже самое.
Вы уверены в этом?
Давайте, конечно, можем вам конкретно узнать.
Можно перепроверьте, давайте, а потом будем говорить об этом.
Соотношение зарплаты примерно такое же, я вам серьезно.
Нет, ну правда, ну перестаньте манипулировать.
А что, 500 рублей, что ли, у них коммуналка?
Ну, давайте,
но не 5.
Наши слушатели не очень верят в то, что на Украине ЖКХ дороже, чем в Российской Федерации.
Здрасте, пожалуйста, приплыли. Ну, ребят, ну возьмите интернет,
напишите нам
сейчас
в Телеграме, пишите, сколько вы платили за последний месяц, друзья.
Да, это очень легко, просто собравшиеся в студии, у них очень четкий, принципиально разный взгляд. Николай Рыбаков говорит, что у нас ЖКХ дороже, чем на Украине, Юрий Кот...
Я говорю, что на Украине дороже, чем в России.
А Юрий Кот говорит, что на Украине дороже.
Вот нам
дороже.
Сейчас напишут, да, в Телеграме.
Да, кто-нибудь нам сейчас наверняка напишет, да, гражданин Молдовы, у нас без виз, все равно я работаю в Москве, пишет об этом, значит, что еще. Обязательно нужно, вот Федорович опять, он спрашивает, правда, вас, господин Кот, с кем лучше быть в Украине, с Европой или с Россией? А у меня вопрос другой.
У меня такой вопрос вообще не стоит.
А сложный вообще... выбор.
Да. Это не сложный выбор, на самом деле.
Не сложный, ложный выбор.
Да, вот, кстати, это, вот здесь я могу согласиться отчасти, потому что все-таки надо не забывать, что так или иначе нынешняя территория Украины, половина населения Украины – это русские люди, которые там живут испокон веков. И общая память у нас есть. И просто когда нас заставляют, нас, украинцев, насильно заставляют выбирать или вы с нами, с Европой, или вы с Россией, я считаю, что этот выбор неприемлем в принципе, потому что... Украина геополитически находится как раз между и Россией, и Европой, и всегда, на самом деле, когда она, перед ней не стоял этот выбор, она больше выигрывала от этого. А сейчас почему-то взяли, вот мы сегодня даже до эфира об этом говорили, что мы живем во времена, когда есть только два вопроса, да или нет, третьего не дано. И вот Украине почему-то поставили выбор или да, или нет. Причем ставила этот выбор не Россия, ставила Европа, а Россия была вынуждена реагировать. Я это все прекрасно помню и знаю, как это начиналось. И я считаю, что для Украины как раз более чем важно на сегодняшний день не просто дружеские отношения с Россией, а вновь возвращение консолидации и экономик, и прежде всего духовной составляющей, потому что то, что сегодня творится на Украине, для того, чтобы сформировать из нее антироссию как трал, как таран против русского, где преследуется все русское, устроен геноцид, в принципе, всего русского на Украине, где преследуется православие, в том числе раскольниками Киевского патриархата. Все это делается специально, чтобы лишний раз дразнить Россию, чтобы она так или иначе ввязалась в противостояние.
Это Юрий Кот, Николай Рыбаков.
Но, к сожалению, все, что... Вы знаете, мы с Юрием, может быть, не, с Юрием часто на эфирах не столь противоположной позиции занимаем, но просто сейчас все то, что сказал Юрий, поменять на Россию, ведь все то же самое, что в наших средствах массовой информации идет такой антиукраинский и антиевропейский накал, чтобы сделать все для противостояния.
Не согласен.
Подождите, Юрий, вас не... Господин Кот только что этот накал устраивал, что ли?
Получается, вот я пытаюсь понять. Мы с вами, я надеюсь, представляем исключение. Вот я вам расскажу. Когда тут был, два дня назад, был у меня эфир на... вечерней студии, да, первого канала. И там прекрасный господин Лимонов рассказывает про 9 мая, сообщил, что никаких перспектив у нас с Украиной нету, будет война, и все должны к этому готовиться.
Ну, и это глупость, это чего и
это...
Это
подождите минуточку, это
не
постоянно...
Будет войны,
это,
России,
Юрий, ну, это постоянно, постоянно
я
проводимая
знаю,
такая информация.
Я этого нигде не слышу. Я в телевизор я точно так же прихожу, точно так же хожу по магазинам, я этого нету.
Ну и что?
Ну, посмотрите,
но... Это исключение из правил, которое только подтверждает правила.
К сожалению, это не исключение из правил.
Но постоянно... Раз именно, вот даже, пожалуйста, как 9 мая проходило на Украине?
Ведь я было очень хорошо знаю.
Ведь было много мероприятий с возложением, памятных мероприятий.
Причем не благодаря, а вопреки. Вопреки это все было, вы знаете?
Юрий, но у нас санкционировано было именно на проблемных...
Да ничего
на
подобного.
Ну как же нет?
Вот так.
Ну включите наш телевизор.
Николай,
Юрий,
включите
наш телевизор.
Это неправда.
Поэтому мы должны вместе с Украиной стремиться... Совместно с Европой, вместе с Украиной стремиться к одному единому пространству.
Из этой ситуации,
это плюс,
я понимаю.
Да, безвиз это
вот
плюс.
Из этой вашей пикировки, да, кстати, тут Анна пишет нам, она живет здесь, а у нее знакомые живут в центре Киева. Ага. И она пишет, что в Киеве все-таки ЖКХ в центре города намного дороже, чем в Москве.
Ну, так что придется признать это, дорогие
мои. Пока не придется признать, потому что у Анны мало ли кто где живет. Не знаю, ни квартплату, ни метраж.
Нет, ну, Анна может сравнивать просто свои условия и тамошние условия. Она говорит, ну, вот про однокомнатную квартиру. Ну, вот однокомнатная квартира ЖКХ сколько стоит в Киеве?
Ну, я не знаю, я же в Киеве сейчас не живу.
Ну,
я не знаю.
Просто ну, для того, чтобы сравнивать это...
На 100% сказать не могу. Ну, в среднем люди, которые мне присылают платежки, это около 2000, 2000 гривен.
2000 гривен за однокомнатную квартиру?
Да, ЖКХ, это когда приходит там за отопление, да,
вот
и то за отопление бывает даже больше. 2000 гривен – это...
Это 4000 рублей.
Чуть больше.
Ну, пусть 4500 рублей. А, вот здесь вот пишут по поводу того, что происходит в Подмосковье, там цифры выше явно. А, вот. Ну, и 830-й еще просит, чтобы вы сказали, сколько киловатт-час электроэнергии украинцу обходится. Не знаете?
А что там сейчас? Хотите, зайду в Google, вам скажу.
Ну, понятно. А, значит...
В цирке или что?
Нет. Однокомнатная квартира ЖКХ в месяц в Белоруссии 1500 рублей, в Подмосковье однушка 5000 рублей. То есть вот это примерно как ЖКХ на Украине, это примерно как однокомнатная квартира в Подмосковье. В Москве, как мы знаем, ЖКХ дешевле, чем в Подмосковье, это известная история. Так вот, возвращаясь к этой пикировке, которая шла, а вот как ее можно приглушить, Юрий Кот?
Кого приглушить?
Ну вот смотрите, вот два взгляда принципиально разных.
Какие принципиально? Я за каждое свое слово готов ответить. Если я о чем-то говорю, ну, я точно
мы
знаю,
же что мои вещи... Мы же исходим из того, что каждый человек, как правило, говорит.
Да нет, ну, как получилось, что нас в последнее время приучили к безответственности. А вы же знаете, да, безответственность, вседозволенность рождает, соответственно, безответственность. Дело в том, что я говорю о тех вещах, вот, о которых вы сейчас говорили по поводу 9 мая, потому что очень хорошо понимаю, о чем говорю. Я действительно являюсь координатором Бессмертного полка Украины и знаю не понаслышке, каких трудов стоило вывести людей на улицу. Не в смысле вывести людей, а как минимум получить разрешение для того, чтобы... Вы знаете, что, например, на Украине запрещено проводить Бессмертный полк Украины? Его были вынуждены назвать по-другому, чтобы не дразнить радикалов. Мало того, при этом всем за неделю до этого радикалы, те самые, о которых мы сегодня говорим, вот эти вот европейские товарищи, они объявили...
Это никакие не европейские товарищи.
Европейские. Они же на Майдане сказали за Европу. Можно я закончу, пожалуйста?
Хорошо, ну давайте.
Но они же объявили свой смертный полк, да, и они объявили, что они будут бить... участников Бессмертного полка, что они будут... И они, кстати, пытались это делать.
Но власти их должны остановить, а не останавливать.
Вы знаете, в этот раз произошел очень интересный прецедент. Дело в том, что власти особо боялись вообще что-либо сделать просто и вмешиваться в этот процесс, и пытались... А полиция просто действовала по закону. Потому что в этот день, 9 мая, открывалось Евровидение. А Евровидение открывается, естественно, все камеры нацелены на Украину. И Украине очень, вернее, украинской власти очень хотелось показать, какие они демократичные и справедливые. Но не получилось у них это сделать все равно. Потому что на следующий же день ребят, которые, по-моему, в Запорожье, если не ошибаюсь, афганцев, которые там дали радикалам отпор, на следующий день их офис разгромили и проломили голову афганцу.
Это Юрий Кот, Николай Рыбаков.
Радикальные партии есть во всех странах, в том числе и в европейских странах. Это минус. Проблема заключается в том, что наша власть поддерживает эти радикальные как раз партии Европы.
Российские?
Когда их здесь, да, когда их здесь собирают.
Сейчас о чем? О Франции сейчас говорите?
Почему о Франции? Да почти обо всех партиях. Когда в России, когда они собираются в России.
А
когда
мы же говорим, что не могут остановить радикалов.
Только это один процесс. Когда депутаты Государственной Думы приходят на эти их сборища, просто надо уж как-то занять одну позицию. Если это на Украине плохо, так это везде плохо, и не надо это поддерживать.
Николай Рыбаков, заместитель председателя партии «Яблоко», Юрий Кот, украинский политик и президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 12 мая. В студии Юрий Будкин. Наши гости Юрий Кот, украинский политик, президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны», и Николай Рыбаков, заместитель председателя партии «Яблоко». Петр Порошенко считает, что, получив безвизовый режим с Евросоюзом, Украина окончательно отходит от России и возвращается домой в Европу. Хорошо, плохо, как это расценивать? Вот об этом мы спорим. Возвращаясь к тому, что звучало перед новостями, это скорее к Николаю Рыбакову, Дарт Вейдер пишет, подождите, но европейские радикальные партии не имеют вооруженные до зубов батальоны. А потом 222 пишет, но власть Украины, это его мнение, потворствует националистам, и это чревато серьезными проблемами в скором будущем. Вы не видите этой разницы?
Так это плохо все, я же это не поддерживаю.
Нет, мы не говорим, что поддерживаем.
А чем, извините, Юрий, разница? Я просто не очень понял из того, что вот прочитано, что у европейских
партий... У европейских радикалов нет вооруженных до зубов батальонов, даже если кто-то их поддерживает.
А зачем их поддерживать вообще? Я вот не понимаю.
Да нет ответа у вас на это просто, потому что действительно попали вы сейчас немножко в просак. Действительно,
не надо спутывать. Где я в просак попал? Я сказал, что не надо поддерживать ни европейские радикальные националистические партии, ни украинские. Вот и все.
Нет, так нет. Возвращаемся все-таки вот к тому, что сказал Порошенко. То, что происходит сейчас... Можно характеризовать как окончательный отход Украины от России, Юрий Кот?
Нет, конечно, это же бред. Очередной бред, бред вечно пьяного, вечно молодого Порошенко.
Ну, давайте все-таки не будем вот так
а
вот.
А почему нет, если так оно и есть?
Ну, вы же не заставляли его дышать.
Это президент, слушайте, ну, да, я не заставлял его дышать, но информация у меня есть, что человек часто закладывает заворачивание.
Не, давайте все-таки про другое. Окончательно отходит от России или нет? Этого не происходит.
Это не происходит, не произойдет. Идет просто потому, что надо разделять нынешнюю власть, которая является преступной вследствие, пришла к власти путем государственного переворота, и украинский народ. Надо все-таки слушать, чего хочет народ, отчаяние народа и по статистике, кстати, да, и объективно. Давайте посмотрим, что далеко ходить, на 9 мая. Люди же вышли. Вышли не только потому, что хотели почтить память своих дедов, которые победили фашизм. И, кстати, не просто вышли, они еще там скандировали «фашизм не пройдет», и скандировали не только в Киеве, не только в Одессе, но и в Житомире, и в других городах.
То есть власть, может, и отходит, но это не значит,
власть,
что...
На самом деле для власти это не стоит вопрос даже отойти. Для власти стоит вопрос потом сбежать и так или иначе сохраниться, чтобы их не посадили за то, что они натворили.
Хорошо, это Юрий Кот. А вот это вот Украина окончательно отходит от России, Николай Рыбаков. Как вы это характеризуете, вот это высказывание? Это похоже на правду.
Значит, первый несколько моментов все-таки рефлексирует на то, что сказал Юрий, что Яблоко всегда выступало и выступает против революции. Это неправильный метод. Причем в том числе и с 17-го года, которого столетия, чему мы отвечаем сейчас. Это схожая вещь. С слоганом «фашизм не пройдет» и с этими речевками я в том числе хожу в Петербурге ежегодно на марш против ненависти, выступая против убийств на национальной почве, которые происходят в России. Отход... В значительной степени то, что сейчас происходит на Украине, это ужасные последствия выбора господина Януковича президентом. А теперь...
Не вопрос, не, да. Это происходит или нет? Это окончательно или нет?
Да нет, нет, конечно. У нас нет возможности никакого отхода Украины от России, России от Украины. Я в очередной раз повторю свой тезис о том, что Россия и Украина – это часть Европы, и мы должны двигаться в этом направлении. И безвизовый режим – это маленький, но слушайте, правильный шажок в этом направлении.
Нет, не устал. Не устали? Реально, вот а уже 25 лет стоите в этой очереди. С бирочкой на руке, но возьмите нас в Европу.
Подождите, никто...
Да не надо нам никуда идти, сами придут.
Так, ну все, давайте. Хорошо, все, Юрий, тогда переходим, дайте мне минуту, пожалуйста, если можно, на фактуру.
Давайте, минуту.
27 августа 2002 года президент России Владимир Путин направил в адрес председателя Европейской комиссии официальное письмо о начале переговоров по вопросу безвизовых поездок граждан России и стран ЕС. 19 июня 2006 года представитель России при Евросоюзе сообщает о том, что к 2008 году мы выйдем на безвизовый режим. В 2007 году мы запустили официальный безвизовый диалог, между прочим, частью которого является усиление общественной безопасности.
Вы сейчас каким образом...
Это про бирочку. Я говорю, что кто куда там стоит в очереди за бирочкой.
А я сейчас ответил. Так он говорит, вы стояли 25 лет.
Потому, да, что это не, потому что это не бирочка.
Это бирочка.
Потому что
бирочка
это не,
номер в очереди. Это, главное не пропустить.
Потому что это, во-первых, это совместное решение. Получить российскую визу сейчас, это очень сложно.
Да, это сложнее, чем получить Шенген.
Так вот, это взаимный процесс на сближение. Никто ни за какой бирочкой никуда не стоит. Мы говорим о том, что либо уже мы открываем совместные границы, либо мы идем к совместной интеграции, к единому пространству, к современному обществу, либо мы идем в противоположную сторону.
Смотрите,
вот так, и весь
я
выбор.
Согласен с вами, действительно, кто-то куда-то обязательно должен идти. Но дело в том, что, как вам объяснить, позиция России по отношению к Европе и позиция Украины по отношению к Европе, это, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы. Получение безвиза в Украине, на Украине, кому как больше нравится, сопряжено с так называемой Евроассоциацией, которая принесла только беды, горе и нищету моей стране. У России же не стоит вопрос Евроассоциации, у России стоит вопрос безвиз. Ну да, это комфортно, удобно, кто против. Но и вам особо особых условий-то никто не выдвигает. Мало того, с вами их обсуждает. А у нас же никто не спрашивал. Я вам больше скажу. Когда в 13 году господин Янукович прилетал, помните, вот это осенью в Прибалтику, там, на этот саммит, ему было прямо сказано, если не ошибаюсь, Бжезинским или Сикорским, я вот фамилию сейчас не вспомню, потому что это мы во время этого суда по госперевороту это прозвучало в качестве показаний одного из участников. Так вот, там было сказано, что если вы не подпишете Евроассоциацию, то это сделает вместо вас следующее правительство. То есть это была прямая угроза, что мы будем все равно вас поглощать, никуда вы от нас не денетесь. Вот. И, собственно, поэтому, в том числе и поэтому, потом произошел разворот и остановка, потому что тогда, опять же, тогда Янукович не сказал, что мы не идем в Европу. Он сказал, ребят, стоп, секундочку, остановились, нам надо еще очень многое обсудить. Но никто же не дал возможности обсуждать.
Я не очень понимаю, что значит поглотить? Значит, Украина – это сейчас государство с серьезными экономическими проблемами. Никакая якобы, а вы что считаете, была процветающая экономика 3 года назад?
Вы что, смеетесь? Есть обычная статистика.
Давайте с Германией поговорим. Ну, подождите секунду.
Кого сравнивать? Значит, я сравниваю Украину сегодня. Я понимаю, что это так называемое евродвижение разрушает мою страну.
Вы хотите сравнивать не это разрушает страну, страну разрушает идущая война. Вот что разрушает страну, а не движение в Европу.
А почему началась война?
Что по поводу движения в Европу началось? Результатом этого явилось то, что ситуация с Крымом,
Николай,
и то, что туда были засланы, и то, что на Донбасс были засланы люди,
Иначе никогда. Алексей Врач, у нас еще слушатели есть, они тоже хотели бы участвовать в этой дискуссии. Алексей Врач пишет, насколько я понимаю, к вам обращается. Если так хорошо на Украине, как вы это описываете?
Я вообще не описываю. Я говорю, что они идут с большими ошибками в правильном направлении.
Но они идут в правильном направлении, да. Что же они радуются этим 90 дням, спрашивает Алексей Врач. Зачем же им нужны такие визы?
Еще раз, не понял вопрос.
Нет, если они идут в нужном направлении.
Так.
Если они все понимают, все прекрасно. Чего они радуются, что они теперь по 90 дней могут быть в Европе? То есть за пределами своей страны.
Ну, потому что человек... Потому что... Вот. Еще раз, потому что человек может ездить, узнавать, он может открывать для себя мир.
За какие шиши он будет ездить, если у него нет работы?
Пусть он радуется.
Послушайте, я не знаю, вы не в России, что ли, говорите? В России из 150
миллионов... Да, мы сейчас про Украину говорим.
А я про Россию. В России из 150 миллионов человек, как факт, загранпаспорта есть у 10.
Сейчас говорит Николай Рыбаков.
Ну, послушайте, ну, на какие шиши? На такие должна быть возможность такая.
Теперь говорит Юрий Кот, который должен объяснить пут-пут. Он спрашивает, а что простой украинский народ сейчас живет в страхе от собственной власти?
Безусловно.
Прям боятся.
Боятся. И по телефону говорить боятся. Действительно, СБУ вместе с радикалами запугали людей. Ничего здесь... Я как бы Америку сейчас не открываю никому. Это все знают. Если у вас есть знакомые или друзья на Украине, попытайтесь с ними поговорить по телефону спокойно, без каких-либо там... на политические темы. И вы увидите, как они моментально начнут фильтровать все, что они говорят. Каждое слово.
Это Юрий Кот,
про Россию или про Украину? Про Украину. Да, ты про Россию, что не знаешь, что то же самое?
Нет. Я говорю,
значит, просто вы не знаете. Даже социологи говорят, что сейчас практически невозможно. Да не придумайте, я здесь живу.
Вы же откуда? Скажите про Украину.
Вы что, не знаете, что социологи сейчас говорят, что невозможно проводить социологический опрос, потому что люди боятся говорить про политику.
Социологический опрос у нас никогда нельзя было проводить. 7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день. Меня зовут Евгений, я постоянный слушатель. Вот хочу... сказать маленькое свое мнение, да, кто как я это на все это смотрю, как я думаю. Смотрите, история повторяется. Украину, вот эту территорию историческую, всегда делили между собой великие империи. Запад в лице Речи Посполитой, Восток в лице Османской империи и Российская империя, Север. И это всегда была зона интересов трех великих вот этих исторических направлений. Собственно, история продолжается в том же духе. Вот, что бы кто бы ни говорил, что там это народ самостоятельно хочет этого всего, да, там это самое, это на самом деле решают великие стратегии политические.
Ничего нового не происходит. Так было всегда, Юрий Кот.
Да. сожалению.
Это действительно так? Николай Рыбаков, ничего нового не происходит, так всегда было.
Евгений, происходит совершенно новое. Я уже говорил это некоторое время назад, что между Германией и Францией были огромные кровопролитные серьезнейшие войны. Создание Европейского Союза это все прекратило. Есть два варианта. Либо говорить, что у нас всегда будет все как всегда, и все предрешены, либо понимать, что сейчас уже 2017 год, и вообще надо жить в будущем.
Алекс пишет, у меня родственники с Украины боятся говорить о ситуации в стране даже через Facebook, это пишет Алекс.
Так и есть.
А 119-й пишет, не-не-не, говорят, ругают Порошенко прямо по телефону. То есть разные люди по-разному.
Что в России сажают за публикацию?
Не знаю, кто боится говорить про политику в нашей стране, пишет Анастасия Борисова. Глупости какие-то, все высказывают свое мнение,
совершенно верно.
Очень даже критикующие власти.
Да, только некоторые потом отправляются в места не столь отдаленные за сильные публикации.
Игорь Ковчанин пишет, что... Говорите. Я на Украине действительно знаю, что людей по-настоящему сайт просто... Даже сейчас вот за пост в Фейсбуке человека взяли и посадили...
Про Россию или про Украину все время не
да,
понимаю.
Ну, перестаньте манипулировать,
Николай. Что вы говорите, что это на Украине, если то же самое на России? Ну, мы говорим на российской радиостанции.
На России, это хорошо. Игорь Ковчанин, я с родителями на разные темы точно говорю, все в порядке. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Все время поражает позиция, когда нам говорят, что нам нужно стремиться в Европу, нам нужно равняться на кого-то. У нас прекрасная страна.
Это арабская психология,
получается. Конечно, у нас ценности достойные, у нас все хорошо, по сути. Да, борьба с коррупцией, естественно, необходима, ресурсы человеческие. Но это же порождение 90-х, вот этих сейчас либералов, с Ходорковским, с Чубайсом, с этими Навальными, Немцом, и все вот эти вот братья.
А то есть до 90-го было все... Подождите, до 90-х все было хорошо, а потом все сломалось?
В определенной степени, да.
Все
хорошо,
все понятно. Не может. Спасибо. Да, прошу.
Знаете, я себя чувствую...
Это несколько Николай Рыбаков.
Периодически я себя чувствую в странной ситуации, потому что я опять не понимаю, что сказал слушатель. Действительно, что было хорошо до 90-х?
Да уж все было хорошо.
Да, вот именно, все было хорошо. Ходили с бусами из туалетной бумаги, все было хорошо. Что в 90-е были гигантские проблемы, безусловно.
Не ходили мы с бусами из туалетной бумаги.
Вы, может, и не ходили, а я прекрасно помню, когда учился в школе, что люди ходили с бусами из туалетной бумаги. Вы, может, это не помните. Я имею в виду фигурально не бусы, а вот эти рулоны, которые вешали все себе.
Нет, это было радостно. Приобрести ее,
вот
конечно.
Именно, что было радостно приобрести туалетную бумагу. Хорошо все было. Какие проблемы были в 90-х и про приватизацию? Яблоко всегда находился в оппозиции президенту Ельцину и критиковал его за все
Николай.
Это. Но говорить, что у нас есть какие-то другие ценности, чем европейские ценности, а именно права человека, ценность человеческой жизни, равенство всех перед судом, свободные средства массовой информации, равные для всех закон, свободные честные выборы. Я не понимаю, с чем позвонивший сейчас слушатель не
у
согласен с этого.
У нас разные ценности. Это так, Юрий Кот?
У кого у нас?
Ну, разные ценности. У кого-то,
знаете,
права человека, у кого-то
так,
другие права.
Мне так нравится,
права.
Когда берут и извечные наши духовные ценности, всечеловеческие ценности, или православные, назовите их как угодно, да, начинают называть почему-то европейскими. Ну, слушайте, разве это не наш народ там
права жил человека
всегда?
Это православные ценности?
Вы знаете, это да, тоже православные, как сын Божий, никуда ты от этого не денешься.
Если нам так спокойнее, то можете так называть.
Но это не
главное,
спокойнее.
Главное, чтобы...
Это не спокойнее. Тут же вопрос не в этом. Понимаете, ну, европейские ценности, о которых вы говорите, они себя показали во всей красе на Украине. Это называется ценности двойных стандартов. Когда одним можно все, а другим ничего. Квод лицит Йови, нон лицит Бови.
Вы про Януковича сейчас?
Да я сейчас, на самом деле, про Порошенко и про Януковича. Думаете, что я оправдываю Януковича?
Ну,
или
так что так.
Я считаю,
да,
что он тоже мерзавец и редкостный, потому что он как раз преступно бездействовал и потерял власть, а второй преступно действовал и взял ее. И тот, и другой, два мерзавца.
Вот, Юрий, можно я скажу, что главная ценность будет, что если Порошенко будет проиграть честные выборы, вот тогда... Это нет. Что сделал? Что
главное, делал, что... вы знаете, в чем вся проблема?
Показать прав человека,
Порошенко,
чтобы президент проиграл.
Порошенко не победил же на этих выборах. Это же все фикция. Фикция, чистые воды.
Про те революционные события, я говорю,
это не революционный, это государственный переворот.
Хорошо.
Конечно, я же вам про это уже говорю. Про то же говорю, чтобы установился мир на Украине.
Надо,
и прошли честные
власть.
Выборы
Анна
следующие.
Анна спрашивает, Николай, а вы на украинских радиостанциях в этом году выступали?
Кстати,
ну,
да,
к сожалению, нет, я вообще на Украине был один раз. Если меня пригласят, я с удовольствием.
А пригласят?
Шеремета уже пригласили.
Я не могу сказать, я не знаю.
7373-94-8, телефон прямого эфира.
Ну, Юрий, вы знаете, сколько у нас убивали журналистов?
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, друзья, Михаил, Москва. Вы знаете, взрыв сверхновой из космологии всегда влечет за собой страшные изменения вокруг этого центра. галактического, который взрывается. Взрыв Советского Союза, это, ну, это неизбежная деструкция вокруг. Почему мы считаем, что кто-то влез на Украину? Хоть одна страна вокруг России, бывшие наши сателлиты, там хоть где-то благополучно.
Я отвечу,
это естественная плата за наши метания, терзания, за революционный вот этот, за большевизм, за ложь, за двойственность. То сжигали церкви, теперь все молятся, и нельзя сказать, что Бога нет. Понимаете? Так что Украина познает плоды того вот взрыва этой сверхновой звезды. А что будет, посмотрим через 1000 лет.
Это плоды, да, Юрий Кот.
Дай Бог вам здоровья, чтобы вы посмотрели через 1000 лет. Знаете, вот в вашем сейчас выступлении я услышал две достаточно важные вещи. Безусловно, конечно, если к этому относиться несколько по-другому, там, свысока смотреть на вещи, то да, наверное, мы с вами все на Украине, в украинском языке есть хорошее слово «спокутуем», то есть это мы искупляем то, что натворили 100 лет назад. А если говорить, в принципе, как раз об очень важной вещи, вы говорите, почему вы считаете, что кто-то влез, ну, а почему так не считать, если это очевидно, когда посол Америки садится во главе украинского правительства, едва ли ноги не закинув на стол, когда Америка определяет, кто будет руководить страной, когда, в принципе, кадровая политика в стране строится по принципу брать иностранцев, чтобы управляли государством, когда, в конце концов, на здании СБУ рядом с украинским флагом вывешивается американский флаг, это что, не доказательство того, что там руководят иностранцы?
Харьковчанин просто спрашивает, а почему вы не думаете, что и Россия тоже влезла?
Куда?
На Украину.
Вы что, с ума посходили?
Нет, это вопрос.
То есть Россия вообще совсем, совсем с ума сошла? Она пришла, начала скакать и кричать москаляку на геляку?
Ну, про это Харьковчанин не спрашивает.
Очень зря.
Так, это Юрий Кот. Очевидно же, да. Имеется в виду наши вооруженные добровольцы, которые воюют сейчас на Донбассе. Их наличие никто не отрицает.
Если бы, они не только из России туда приезжают, из других стран тоже. Но если бы не эти добровольцы, вырезали бы к чертовой матери весь Донбасс. Скажите спасибо этим ребятам.
Для того, чтобы это остановилось, должны быть введены миротворческие силы.
Сейчас.
И закрыта граница. Не дождетесь. Нет, ну если вы хотите продолжать войну,
нет,
конечно, не дождемся.
Нужно по-другому сделать. Нужно, чтобы президент Украины, который находится в Киеве, приехал в Донбасс, напрямую договорился.
Ничего
сложного в этом нету. Если хочешь мира.
Потому что никто пока ничего реально другого для гарантии безопасности стороны не верят друг другу. Все. Никто никому не верит.
Значит, ну, а должна быть введена какой?
Третья сила, миротворческие силы должны быть введены под эгидой ООН. Другого варианта нет.
То есть президент Украины не может приехать на территорию Украины?
Стороны друг другу не верят. Не верят стороны друг другу.
А вы когда-нибудь
4-8.
Что происходит? Вы когда-нибудь ссорились?
Я, безусловно.
Ссорились, да?
Да,
и что дальше? И что, для того, чтобы помириться, вам нужно было кого-то третьего
там
привлекать?
Там не ссора, там война, это несколько разные
Послушайте,
вещи.
Послушайте, суть этой войны та же.
Здравствуйте. Жизнь людей.
Да, прошу.
Меня зовут Анна.
Здравствуйте.
Это Анна, у которой подруга живет в Киеве. И друзья.
Подруга в Киеве. Алло.
Алло.
Да-да-да.
Вас очень плохо слышно.
Видите ли, Николай, вы очень давно не были в Киеве, и вам не с чем сравнивать. Вы съездите, посмотрите, просто пройдитесь по городу, спуститесь в подземные переходы под Крещатиком. Подойдите к Бессарабскому рынку, пройдите по Андреевскому или по Владимирскому спуску, походите на Подоле.
И?
Ладно, там нищие сидят. Нищие есть во всех странах, во всех городах. И как у нас в 90-х. И на коробочках продают все свое нехитрое утварь. Вот хрустальные какие-то вазочки 70-х годов, какие-то фарфоровые изделия. И мне на что жить. Вы знаете, какая пенсия на Украине? Это вот у меня у подруги 1830, она заслуженный врач Украины, у нее надбавки. А так 1050 гривен, 1200 гривен, 1500 гривен, пенсия считается хорошая, большая пенсия.
Анна, вы убеждаете меня в том, что да. На Украине есть проблемы, я это понимаю, это
не
признаю.
Проблемы.
Я вас убеждаю.
Этих проблем не было
ну,
два
Юрий,
года назад.
Не,
не,
не. Если, секундочку.
Давайте Анна сейчас говорит.
Да. Да.
Я вас убеждаю в другом. Что я видела, как народ жил при Януковиче, когда Порше Каен, вот Юрий не даст соврать, была народным автомобилем
да.
В Киеве.
Да, Тойота Прада и Порше Каен.
Слушайте, какой Порше Каен да. Народный автомобиль? Ну, правление Януковича знаете, привело к войне и к революции. Вот к чему это привело.
Какой революции? Перестаньте подменять понятие, это госпереворот.
Ну, конечно. Хорошо,
Николай,
к тому, что случилось сейчас.
Вы же не были на Майдане. А меня, я, к сожалению, на нем была, у нас умер друг, и вы вынуждены были с его женой там сидеть, потому что больше сидеть было некому, все работали остальные.
Понятно, спасибо.
Я, правда, Писяну опять не понимаю, в чем я хотел убедить Анну. Я могу, вот все-таки пользуюсь этим вопросом.
О, я прошу прощения, я должен запустить голосование. Сейчас вы все это сделаете. Я запущу голосование. По итогам сегодняшней дискуссии вам ближе скорее то, что говорил Юрий Кот. 134-21-35. Скорее то, что говорил Николай Рыбаков, те позиции, которые он защищал. 134-21-36. Вот теперь голосование запущено, можно голосовать. Прошу, Николай Рыбаков.
Так у нас осталось немного времени, и она сейчас говорила о тех проблемах, которые есть в Киеве и на Украине, это безусловно.
Нет, не совсем. Она говорила, что этот европейский путь привел к этим проблемам.
Да не говорила она об этом, потому что никакой европейский путь к этим проблемам не привел. К этому привела та война, которая сейчас идет. И главная моя мечта и все, что я делаю, собственно, я хожу на передачу по теме, чтобы остановилась война на Украине. Потому что я каждый час переписываюсь с моими близкими людьми, родственниками, которые сейчас живут в Донецке, кто не могут оттуда выехать, потому что людям там скоро 90 лет. Понимаете, и что Россия должна сделать все шаги, чтобы был там мир, а мы этого не делаем.
Николай Рыбаков, заместитель председателя партии «Яблоко». Прошу, Юрий Кот.
Не могу согласиться с позицией Николая по одной простой причине, потому что как раз Россия единственная страна, которая хоть что-то делает, и, мягко говоря, немало делает для того, чтобы на Украине наступил мир. А если говорить о том, как, о чем говорила только что женщина звонящая, наверное, все-таки действительно она говорила об этом европейском выборе. Я вкратце объясню, почему я считаю, что причиной всего происходящего сегодня является вот та революция, коей вы прикрываете государственный переворот. Он действительно произошел, государственный переворот. И есть люди, которые с этим не смирились, потому что в конце концов на Украине есть конституция. В конституции прописано, что любой переход власти происходит только и сугубо путем голосования. Что происходит дальше? А дальше просто ломается конституция, проходит госпереворот, начинается гражданская война и понеслась.
Юрий, вы здесь меня не убеждаете, я совершенно с этим согласен, что Господи, такая смена власти не допускается. Другое дело, что такие же пенсии России сейчас не идет по европейскому пути. Только пенсии на все равно точно такие же маленькие. Вот и все.
Голосование продолжается. 134-21-35. Вам ближе то, что говорил Юрий Кот, вам ближе то, что говорил Николай Рыбаков. 134-21-36. Короткие ответы от каждого из вас. Вот его формулирует Денис Лукашин. Зачем Россия и Украина, Юрий Кот?
Потому что это один русский народ, разделенный тремя государствами: Россией, Белоруссией и Украиной. И мы должны быть вместе.
Николай Рыбаков.
Украина – это независимое государство. У нас должны быть самые близкие, самые теплые партнерские отношения. В перспективе мы должны быть частью одного союзного государства.
Следующий. Алексей Врач пишет. Но вы же должны признать, Россия так и не стала более привлекательной для Украины, чем Европа. И остается об этом только жалеть. Юрий Кот.
Россия стала более привлекательной, и об этом говорит статистика. Если говорить по правде, действительно, благодаря тому, что произошло вот этому госперевороту и разгулу нацизма, многие на Украине проснулись и поняли, что на самом деле они русские.
Юрий Кот, Николай Рыбаков.
Мы должны сделать Россию современным государством, которое будет действительно привлекать самых передовых людей со всего мира, в том числе и из Украины.
Но не сделали.
Не сделали.
А мы делаем, все нормально.
Должны это сделать. Пока мы идем в противоположном, к сожалению,
направлении. Корчанин пишет, не сделали, мало нам тут платят. Не очень привлекательно для нас Российская Федерация. Ну, так он полагает. Это надолго визы, вот эти вот безвизовый режим, Санчексон, по 15 секунд буквально?
Думаю, что ненадолго, хотя хотелось бы, чтобы было навсегда. Потому что, так или иначе, та цена, которую заплатила Украина за этот безвизовый режим... Ну, хоть что-то же должно остаться.
Юрий Кот, Николай Рыбаков, это надолго?
Я верю в то, что это навсегда, и в том числе это будет скоро и для России.
Это программа «Своя правда». Мы сегодня обсуждали настоящее будущее Украины. Останавливаем голосование. И вот что у нас получилось. 62% тех, кто принимали участие в голосовании, говорят, скорее им ближе то, что говорил сегодня украинский политик и президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот. 38% поддерживают заместителя председателя партии «Яблоко».
Спасибо большое, потому что на федеральных каналах у нас
такого никогда не бывает. Николая Рыбакова. Это была программа «Своя правда». Всем спасибо.